22 февраля 1476 года на стол герцога Галеаццо Мария Сфорца легло письмо из далекой Московии. Это был отчет о северной экспедиции, которую предпринял знаменитый архитектор, строитель Московского Кремля Аристотель Фьюараванти. Целью экспедиции была ловля двух кречетов-альбиносов для герцога, большого любителя охоты.
Но зачем герцогу, который мог позволить себе любой каприз, вдруг понадобились русские соколы, да еще отловленные главным архитектором Москвы?
АБ Медиа представляет подкаст «Ушедшее ремесло». Сегодня говорим о том, кто такой ловчий. Когда-то охота была для человека лишь способом добывания пищи, но со временем она превратилась в великосветское развлечение. Для того, чтобы охота была успешной, человек начал отлавливать и приручать собак и птиц. Выполнять эту работу стали особые люди – ловчие.
Люди этой профессии были исключительными, обладали железным здоровьем, имели огромную страсть к охоте, знали повадки животных.
На Руси первое упоминание о ловчих встречается в XII веке в поучении Владимира Мономаха. Он лично занимался всем, что касалось охоты.
Князь сам заботился о соколах не только из любви к охоте. Птица была для него еще и символом власти. Недаром на княжеских монетах, печатях, перстнях и даже кирпичах можно увидеть силуэт атакующего сокола. Да и само слово «рюрик» иногда переводят как «сокол». Потомки князя заведут иной порядок. Все заботы по организации охотхозяйства полностью перейдут к ловчим.
Расцвет профессии начался после того, как все охотничьи угодья в Московской Руси разделили на два так называемых пути – сокольничий и ловчий. Это огромные территории с прикрепленными к ним деревнями. Для того, чтобы контролировать свои угодья, московские князья в деревнях селили оборотистых деловых людей – делюев. Это те же ловчие, только теперь круг их обязанностей расширился. Они должны были организовывать охоту и беречь лесное княжеское хозяйство, которое приносило немалые барыши от продажи пушнины и мяса. Раньше ведь охотились и на медведя, и на лося, оленя, кабана, волка, лису, рысь, норку, куницу, бобров.
Ловля каждого вида зверя требовала от охотника особых навыков. И по профессиональным качествам делюи, ловчие, стали заводить себе заместителей. Так появились сокольники, те, кто охотится исключительно на птиц, заячьи, на мелких грызунов. Были еще оленьи, бобровники, тетеревники. Особой силой и мужеством отличались медвежатники. Они находили берлогу, травили зверя, и как только медведь выскакивал, его прижимали рогатиной к земле и кололи пикой.
Ловчие оказались настолько оборотистыми, что быстро сколотили свои собственные маленькие империи, причем на вполне законных основаниях. Вот, например, грамота, которая была выдана Иваном Грозным ловчим бобровником Владимирского уезда.
«Это я, князь великий Иван Васильевич всея Руси, наделяю своих бобровников своими великого князя бобровыми деревнями. За пожалованные деревни они должны ловить бобров в реках и привозить мех в мою казну в Москве».
Кстати, грамоту эту Иван Васильевич подписал в 6-летнем возрасте по наущению своей матушки Елены Глинской. Через пару десятков лет Иван Грозный учредит «Ловчий приказ» – центральный орган управления всей охотой в стране. Хаотично разбросанные лесные угодья получили свои границы, а деревни, которые входили в охотничье хозяйство, теперь управлялись исключительно ловчими.
Соколиная охота была любимым занятием царей. Она превратилась в целый ритуал. Наряды сокольников поражали роскошью. Яркие кафтаны, расшитые двуглавыми орлами, были окантованы золотой вязью. На ногах софьяновые сапоги. Обязательный атрибут – богато декорированная перчатка на одну руку.
Если слугу ловчего одевали так дорого, то сколько же стоили княжеские любимцы – соколы, беркуты и кречеты? цена за одну птичку доходила до 1000 рублей. И это в то время, когда за рубль можно было купить 3 крупных осетров, 4-летнего бычка или 100 живых куриц. Причина такой дороговизны крылась в редкости этих пернатых и чрезвычайной сложности их отлова.
Отлавливали птиц особые люди – помытники. Большими артелями они отправлялись на север, где водились лучшие соколы и кречеты – сильные и выносливые. Обладать такими птицами стремились представители всех знатных родов Европы, и герцог Сфорца – не исключение. А русские цари нередко использовали пернатых в дипломатических целях, покупали дорогими подарками дружбу соседей. Доставляли птиц ко двору с особой осторожностью, чтобы не испугать их, а дальше их передавали сокольничьим для обучения и подготовки к охоте. Чтобы пойманные птицы не пугались и не пытались вырваться, им зашивали глаза. Да, жуткая была традиция. Соколам прокалывали нижние веки, пропускали через них тонкие нитки, которые завязывали на затылке. На голову надевали кожаный колпачок-наглазник, клобучок. По мере приручения глаза расшивали.
Особенно большое распространение соколиная охота получила в царствование Алексея Михайловича Тишайшего, отца Петра I. При нем она была доведена до небывалой роскоши. Он держал до 300 соколов. Но эпоха Тишайшего царя ушла, а вместе с ней канула в лету и профессия ловчего. Петр I охоту не любил. Он заменил ловчих на егермейстеров, а бывшие хранители птиц пополнили ряды гвардии Семеновского и Преображенского полков.
Однако страсть к охоте у русской знати не исчезла. Изменились приоритеты, в моду вошла псовая охота. Но брать на охоту соколы все равно оставалось престижным. Говорили даже «соколиная охота», «охота царская», «псовая охота», «охота барская», «оружейная охота», «охота крестьянская».
Сегодня ловчего заменили охотоведы и егери. Они так же, как и раньше, организуют охоту на зверя и птицу. А соколы сегодня – помощники человека не только на охоте. Они стерегут поля от галок и грачей, в аэропорту защищают турбины самолетов от зазевавшихся ворон, на воде активно разгоняют цапель, любителей поворовать рыбку из рыбхозовских прудов. До 2017 года служили соколы и в Кремле, где защищали от ворон и голубей палаты и соборы, возведенные когда-то главным архитектором Москвы Аристотелем Фьяраванти.
Это был подкаст «Ушедшее ремесло». Пока!